Однако, это разборка или сортировка жемчуга по его величине должно быть очень кропотная и трудная работа? Спросил канадец. Нет, мой друг, эта работа производится при помощи 11 сит или решет, в каждом из которых дырочки имеют различные размеры. Жемчуг, оставшийся после просевки в решете, в котором от 20 до 80 дыр, считается высшим сортом. Тот же, который не прошел сквозь тех же размеров решето, имеющие 180 дыр, составляет второй сорт. Последнее решето имеет до 1000 дыр, и весь оставшийся в нем жемчуг составляет низший сорт.
«Это очень искусно», — заметил Консель. «Таким образом, сортировка жемчуга производится механически. Господину профессору, быть может, известно, какой доход приносит эксплуатация жемчужных отмелей?»
«Судя по указаниям книги Ха-Це, — отвечал я, — цейлонские жемчужины ловли отдаются на откуп за 3 миллиона акул».
«Франков?» — поправил Консель.
«Да, франков. 3 миллиона франков, — подтвердил я. Впрочем, я думаю, что в настоящее время эти ловли уже не приносят такого дохода. Примером могут служить американские жемчужные ловли, которые в царствовании Карла V приносили доходу 4 миллиона франков, а в настоящее время доход их уменьшился на 2/3. В круглой сумме общий доход от добычи жемчуга можно оценить в 9 миллионов франков».
«Я слышал, — сказал Консель, — что попадались жемчужины огромной ценности».
«Да, мой друг! Рассказывают, что Юлий Цезарь подарил Сервилии одну жемчужину, стоившую на наши деньги 120 тысяч франков».
«Я слышал, — сказал канадец, — что в древности одна знаменитая дама пила уксус, в котором был растворен жемчуг».
«Это Клеопатра, — сказал Консель.
«Это должно быть невкусно»,
— добавил Недленд.
«Противно, друг Нед, — ответил Консель. «Но рюмка уксуса, стоящая 15 тысяч франков, хорошая цена».
«Сожалею, что я не женат на этой даме», — сказал канадец, жестикулируя руками.
«Недленд — супруг Клеопатры», — воскликнул Консель.
«Да, я должен был жениться, Консель», — ответил серьезно канадец. «И это не моя вина, если дело не уладилось. Я даже купил жемчужное ожерелье Кэти Тендер моей невесте, но она вышла замуж за другого. И что же? Это ожерелье стоило мне не более $1500. А между тем, господин профессор может мне поверить, жемчужины, из которых оно состояло, не прошли бы сквозь решето, в котором только 20 дыр.
«Мой славный Нед, — ответил я, — это был искусственный жемчуг. Простые стеклянные шарики, наполненные особой эссенцией, так называемой «de Saint-Dorian».
«А, это эссенция!» — заинтересовался канадец. «Дорого должно быть стоит».
«Почти ничего. Это не что иное, как серебристое вещество чешуи уклейки, сохраняемое в аммониаке. Оно не имеет никакой ценности».
«Вот почему Кэти Тендер и вышла за другого»,
— ответил философский Лэнд. «Но я не думаю», — начал я, возвращаясь к разговору о жемчужинах высокой ценности, «чтобы какой-либо государь владел жемчужиной лучшей тех, какие находятся у капитана Немо».
«Как, например, такой», — сказал Консель, указывая на великолепную драгоценность, запертую в витрине.
«Да, и я не ошибусь, если определю ее стоимость в 2 миллиона!»
«Франков», —
поторопился подсказать Консель. «Да, — сказал я, — 2 миллиона франков, а капитану Немо стоило только наклониться и взять ее».
«А-а-а!» — вскрикнул Нед Ленд. «Кто же поручится, что мы завтра, во время нашей прогулки, не найдем такую же?»
«Ба!»
— воскликнул Консель.
«А почему же нет?»
«К чему нам миллионы на борту Наутилуса?»
«На борте, конечно!» — ответил Ланд. «Но в другом месте!»
«О, в другом месте!» — проговорил уныло Консель, опустив голову.
«Недленд прав», — сказал я. «Если мы привезем когда-нибудь в Европу или в Америку жемчужину, стоящую несколько миллионов, то это придаст и большую достоверность рассказу о наших приключениях».
«Я полагаю»,
— согласился канадец.
«Разве, — спросил Консель, — ловля жемчуга опасна?»
«Нет», — ответил я с живостью, — «если принять некоторые меры предосторожности».
«Какой же риск в этом промысле?» — воскликнул Недленд. «Проглотить несколько глотков морской воды?»
«Вы правы, Нед», — ответил я. Затем, приняв развязный тон капитана Немо, спросил: «Вы не боитесь, Нед Акул?»
«Я!»
— воскликнул канадец.
«Я гарпунщик по ремеслу. Мое ремесло надсмехается над ними».
«Вопрос не в том, — сказал я, — то есть не в ловле их рыболовным крюком, не в вытаскивании на палубу судна и не в том, чтобы отрубить им хвост, вырвать сердце, которое бросают в море».
«Значит, дело идет о нападении на них в...»
«Именно!»
«В воде!»
«В воде!»
«Отменное дело с хорошим гарпунщиком! Вы знаете, господин профессор, эти акулы — животные довольно неуклюжие. Необходимо акуле повернуться вверх брюхом, чтобы вас хапнуть. А этим временем...»
Недленд как-то так произнес слово «хапнуть», что у меня холод прошел по телу. «Ну а ты, Консель, — обратился я к нему, — что ты думаешь об этих акулах?»
«Я? — ответил Консель. — Согласен с мнением моего господина».
«В добрый час, — подумал я. —
Если господин идет охотиться на акул, — продолжал Консель, — то не знаю, почему мне, как его верному слуге, не последовать за ним».